Субботний променад. Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем нашу очередную субботнюю прогулку. У микрофона ведущий петербургского променада Алексей Ерофеев, звукорежиссер Евгения Дугарева. Телефон наш, сразу же напоминаю тем, кто его не знает или забыл, 346-30-61, 346-30-61. Ну, сразу же поздравляю вас с прошедшим праздником, с Днем России. Сегодня у нас уже 13 июня на календаре. Ну и о чем мы будем сегодня говорить, куда пойдем гулять, об этом буквально через несколько минут, и вы узнаете по произведению, которое прозвучит. А что касается сегодняшних призов, то 19 июня, 19.00, Гаэтано Доницетти, «Любовный напиток», опера в двух действиях. Режиссер-постановщик, народный артист России Александр Петров, дирижер, народный артист Павел Бубильников. Ну, этот спектакль театра «Зазеркалье», лауреат премии «Золотая маска», лауреат высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». И, как говорится, это живой источник человеческого тепла, любви и солнечного юмора. Театр «Зазеркалье», 19 июня, 19.00. Второй приз, 21 число, тоже июнь, 18.00, учебный театр на Маховой, дождливым вечером. И, друзья, что важно, показ этот пройдет в рамках дипломной декады и будет показан в последний раз. Вот дождливым вечером, 21 июня, 18.00. Ну и, наконец, третий приз, это 18 июня, 20.00, большой зал филармонии. Бетховен, увертюра Леонора и симфония номер 8. Дирижер Павел Балев. 18 июня, 20.00. Ну и что касается сегодняшней нашей прогулки, то, знаете, я вам скажу, что идея у меня возникла спонтанно, когда я взял томик стихов Дмитрия Кедрина, которого я люблю, и натолкнулся на одно стихотворение. Я его прочту буквально через несколько минут после того, как прозвучит произведение, впервые исполненное в 2022 году Анатолием Тукишем в Муринском парке. А это не что иное, как гимн Калининского района. А сейчас мы им откроем нашу сегодняшнюю прогулку. Исполняет группа «Лайт». Композитор Филипп Клебанов, поэт Лев Алексеев. Группа «Лайт», гимн Калининского района.
Петербург. Здесь твоя куется слава, и турбин звенит металл. Здесь надежный щит державы, щит отчизны, арсенал. Район Калининский, Калининский район. Слова любви к тебе летят со всех сторон. Трудом великим пишешь яркие страницы. Ты в книгу славы северной столицы.
Если песня для души, поднимаются все выше новостроек этажи.
У финляндского вокзала, у крылатых Невских вод, на сфере фонтанов за мечтою вдаль зовет. Район Калининский, Калининский район. Слова любви к тебе летят со всех сторон. Трудом великим пишешь яркие страницы. Ты книгу славы северной столицы.
Для улыбки нет границы, и грустить нам не резон. Мы же в северной столице, самый северный район. И для нас он самый лучший, и в мороз, и в летний зной. Наш калининский могучий уголок земли родной. Район калининский, калининский район. Слова любви к тебе летят со всех сторон. Трудом великим пишешь яркие страницы. Ты в книгу славы северной столицы. Район калининский, калининский район. Слова любви к тебе летят со всех сторон. Трудом великим пишешь яркие страницы. Ты в книгу славы северной столицы.
Вот такой гимн появился у Калининского района. Ну, для меня, я вам признаюсь, район не чужой, потому что я там жил на Гражданском проспекте, в доме 90. Когда мы туда переехали, это был еще Выборгский район в 1968 году. А вскоре он стал Калининским, потому что образовался еще и Красногвардейский район. В общем, границы районов поменялись. Ну, а стихотворение, которое натолкнуло меня на сегодняшнюю тему. Дмитрий Кедрин «Как мужик обиделся», 1945 год. Никанор первопутком ходил на извоз, а к траве ворочался до дому. Почитай, и немного ночей пришлось миловаться с женой за год ему. До дому, конечно, надо было сказать, извините. Ну да он был старательный мужичок. Сходит в баньку, поест, побреется, заберется к хозяюшке под бочок. И глядишь, человек согреется. А Матрена рожать здорова была. То есть экая баба клятая. Муж на Пасху воротится, тяжела. На крещение придет брюхатая. Никанор, огорчение не утая, разговор с ней повел по-строгому. Ты, Матрена, корольчиха, аль попадья? Снова носишь, побойся Бога, мол. Тут уперла она кулаки в бока. Спрячь глаза, говорит, бесстыжие. Аль в моих куличах не твоя мука? Все ребята в тебя, все рыжие. Начала она зыбку качать ногой, а мужик лишь глазами хлопает. На коленях малец, у груди другой, да еще трое лазят по полу. Он, конечно, кормил их своим трудом, но, однако же, не без жалобы, положительно, граждане, детский дом напить баб за глаза достало бы. Постарел Никанор. Раз глаза протер, глядь-поглядь, ребята взрослые. Стал Никита шахтер, а Федот монтер. Все большие, ширококостые. Вот по горницам ходит старик ворча. Без ребят обернулся, где бы я. Захвораю, так кличу сынка врача. Лук сажу, агронома требую. Про сынов моих слава идет окрест. Что не дочка, голубка сизая. А как сядут за стол на 12 мест, так куда тебе полк, дивизия? Посидела Матрёнина голова. Уходилась с такой оравою. За труды порешила ее Москва наградить материнской славою. Муж прослышал. Из поля домой попер. В тот же вечер с хозяйкой свиделся. «Нынче я», — заявляет ей Никанор, — «на Верховный Совет обиделся». «Нету слов», — говорит, — «хоть куда декрет, наградить тебя дело нужное, да в декрете пустячной статейки нет, про мои, про заслуги мужние. Наше дело, конечно, оно пустяк, да меня забежают, вижу я. Тут вертись, не вертись, а ведь как-никак все ребята в меня, все рыжие. 9 парней, что соколы». И опять трое девок, и все красавицы. Ты, Калинычу мать, не забудь сказать, без опары пирог не ставится. Уж коли ему орден навесить жаль, все ж пускай обратит внимание и велит мужикам нацеплять медаль. Не за доблесть, так за старание. Коль поправку мою он внесет в декрет, мы с тобой, моя лебедь белая, поживем-поживем, да под старость лет октябренка, глядишь, и сделаем». Ну, извините за некоторые такие недочеты в прочтении, но стихотворение великолепное. Откройте, пожалуйста, томик стихов Дмитрия Кедрина, прекрасного нашего поэта. Хотя он жил и не в Ленинграде, он москвич. Почитайте, окунитесь в настоящий мир поэзии. И вот Калиныч вдруг натолкнул. А почему бы вокруг Калинина, вокруг площади Калинина и нам сегодня не прогуляться? Собственно говоря, вот вам, пожалуйста, тут и шахтер, и агроном. Что касается района, действительно рабочий район, и сегодня, наверное, один из самых промышленных районов, наверное, флагман сегодняшней петербургской промышленности, Калининский район, хотя многих там заводов уже нет, того же завода Свердлова станкостроительного, бывшего «Феникса» нет, и «Красный Выборгс», я даже не знаю, работает он хоть какой-то цех сейчас, но «Арсенал», слава богу, упомянутый в гимне, работают и многие другие предприятия на территории Калининского района. Поэтому такой вот рабочий флагман. Ну а когда-то это была городская окраина, и один из домов в советское время, Кондратьевский жилмассив, это крупнейший жилмассив, который строился на рубеже 20-30-х годов. И вот давайте сейчас в связи с этим вспомним замечательный художественный фильм, а без фильмов мы сегодня с вами не обойдемся, потому что на площади Калинина, которая образовалась вскоре после войны, есть уже, впрочем, бывший, но все-таки кинотеатр, крупнейший, надо сказать, на тот момент, на середину 30-х годов, когда он открывался, я имею в виду, конечно же, «Гигант». Но «Гигант» был построен позднее, чем вот этот вот дом. Итак, песня, из кинофильма «Дом, в котором я живу», у Льва Кулиджанова, Николай Рыбников сейчас исполнит эту песню за «Тишина за Рогожской заставою». Исполняет Николай Рыбников, гитара, Петр Тодоровский, да-да, тот самый наш знаменитый режиссер. Вот возрождение гитары началось тогда, может быть, даже с этой песни. А написали ее композитор Юрий Левитин и поэт Алексей Фатьянов.
Заставою спят деревья у сонной реки, лишь составы идут за составами, до кого-то скликают гудки. Подскажи, расскажи, утро раннее, где с подругой мы счастье найдем? Может быть, вот на этой окраине, возле дома, в котором живем. Страшны мне ничуть расстояния, но куда ни привел бы нас путь, ты про первое в жизни свидание и про первый рассвет не забудь. Как люблю твои светлые волосы, как любуюсь улыбкой твоей, ты сама догадайся по голосу семиструнной гитары моей.
Ну и сейчас давайте вспомним про этот квартал. Недавно он был отреставрирован, потому что вот еще в начале 10-х годов многие корпуса огромного этого квартала, появившегося на рубеже 20-30-х годов прошлого века, находился в таком очень плачевном состоянии. Теперь он выглядит, ну, практически идеально. И, собственно говоря, площадь-то начала формироваться со строительством вот именно этого Кондратьевского жилмассива. Вообще, это первый в городе такой комплекс домов с развитой инфраструктурой внутри квартала. Квартал-то ограничивается Кондратьевским, Полюстровским проспектами, Чичуринским переулком и улицей Жукова. А планировку квартала выполнили архитекторы Лев Тверской и Тамара Кацаналинбогина. А авторы всего этого квартала жилых четырехэтажных, там еще есть вкрапление пятиэтажек, по Полюстровскому, кстати говоря, корпус в 5 этажей идет. Так вот, архитекторы Григорий Симонов и Иван Капцук. Жиломассив строился для рабочих Выборгской стороны. Я напомню, друзья, что вот эта часть Калининского района, нынешняя улица Комсомола, начало Кондратьевского проспекта до фактически площади Калинина, это, в общем-то, все это Выборгская сторона. И, собственно говоря, и кинотеатр «Гигант» тоже относился к Выборгской стороне, об этом чуть позже. Так вот, все это для рабочих Выборгской стороны, в том числе и «Красного Выборжца», и упомянутого мной завода имени Свердлова, станкостроительного завода, и Ленинградского металлического завода. Вот я забыл упомянуть, конечно же, это тоже промышленный гигант всего нашего города, и гордость не только Калининского, естественно, района ЛМЗ. Так вот, это такой первый шаг был к реконструкции неблагоустроенного рабочего района, я имею в виду дореволюционные, конечно же, годы. И вот эти 12 домов, да, там 12 корпусов, по 60 квартир в каждом корпусе. Ну, а что касается инфраструктуры, я уже упомянул о том, что там внутри располагалось. Конечно же, там и детский сад был, и ясли, и прачечная была, и универмаг. Как раз-таки вот на углу Полюстровского и Кондратьевского проспектов. И он сейчас выходит непосредственно на площадь Калинина. А что касается этой площади, то фактически она уже сформировалась к середине 50-х годов, когда всесоюзного староста в 46-м году не стало. Был вскоре указ о создании памятника и в Ленинграде в том числе. И вот началась уже работа над этим памятником. Его создавал скульптор Матвей Манзер, а архитекторами выступили Армен Константинович Барычев. Ну, собственно, наверное, он, потому что Яков Урбанчик, возможно, и начинал работу над памятником, но вот в 1948 году его уже не стало. А памятник создавался по заказу Комитета по делам искусств при Совете министров СССР. Кстати говоря, гранитные блоки были доставлены в 1952 году из карьера около станции Кузнечная. Это за Приозерском, сразу же буквально там километров 20, наверное. Это был карьер ленинградского метростроя. Метро тоже еще не было, но уже вовсю строилась наша первая ветка. Ну, а обработка шла тоже на Выборгской стороне, но уже непосредственно на территории сегодняшнего Выборгского района на заводе «Красная Заря». В общем, давайте сейчас послушаем, друзья, еще одну песню, которую написал композитор Оскар Фельдсман. Песня эта впервые прозвучала в художественном фильме «Я вам пишу» в 1959 году. А стихи, как это неудивительно, написал известный детский писатель Анатолий Алексин. И сейчас эта песня о молодых рабочих прозвучит в исполнении Владимира Трошина.
И нету замужних у нас. Мы с вами не просто ребята, мы с вами трудящийся класс. Все мы друзья, юных семья, все идем дорогами труда. Только вперед, к штурму высот, в ясной цели всегда. Без отчества к нам обращаясь, зовут нас, как прежде, на «ты». Но цель у нас жизнь большая, и в сердце большие мечты.
Все мы друзья, юная семья, все идем дорогами туда. Только вперед, штурму вновь, ясной цели всегда.
И то, что для юности нужно, сегодня у юности есть. рабочая крепкая дружба, рабочая гордая честь.
И вот еще о квартале Кондратьевском жилмассиве. В ноябре 1941 года, в самом конце месяца, комиссар госбезопасности Петр Николаевич Кубаткин, который возглавлял управление НКВД по Ленинграду, допрашивал пленного немецкого летчика и, в частности, спросил, известен ли ему способ обезвреживания фугасных авиабомб с взрывателями, которые оснащены часовыми механизмами. Тот сказал, что эти бомбы обязательно взрываются, разрядить их невозможно. Но к моменту допроса Кубаткин уже знал, что это не так. Незадолго перед тем в дом номер 40 по Кондратьевскому проспекту попала авиабомба с взрывателем замедленного действия. Нашим пиротехникам требовалось получить взрыватель, маркированный числом 17, ведь фашисты регулярно обрушивали на город вот такие авиабомбы. Существовало только два варианта обезвреживания. Либо взрывать бомбу на месте, либо вывозить в такое место, где можно взорвать без риска для жизни мирных граждан. И вот сейчас я процитирую фрагмент из книги Виктора Кокосова «Из жизни снайпера Юркина». Глубокой осенью 41-го дежурный по пиротехнической роте получил приказ выслать расчет пиротехников на Кондратьевский проспект 40. Но все пиротехники со своими расчетами были на заданиях, за исключением нескольких больных красноармейцев и не имевшего никаких навыков опасной работы сержанта Савченко, который недавно прибыл в роту. Их дежурному и пришлось отправлять на Кондратьевский. Правда, он строго-настрого наказал Савченко телефонировать перед каждым действием, а если взрыватель будет помечен цифрой 7, числом, конечно же, 7, ни в коем случае его не трогать и ждать подмоги. Вновь собранный расчет ушел в ночь и пропал. Только утром Савченко с красноармейцами объявился в роте. Виновато улыбаясь, он протянул комзвода Трофимову целехонький запальный стакан с взрывателем 17 внутри. Ну, дальше я цитировать не буду. Одним словом, в результате вот работы Савченко, специалиста штаба МПВО, местной противовоздушной обороны, ученые и пиротехники совместными усилиями создали приборы по обезвреживанию не разорвавшихся бомб. А что касается сержанта Савченко, увы, неизвестно даже его имя. Вот до сих пор установить не удалось, хотя Виктор Николаевич, насколько я знаю, он пытался все сделать, чтобы какие-то сведения добыть об этом человеке. Ну, а теперь несколько слов еще давайте скажем о переулке, который тоже формирует сегодня пространство современной площади Калинина, так же, как и дома на этой площади, появившиеся еще до того, как там был установлен в центре площади памятник. Это дом 31 и дом 42, построенные по проекту Армена Баручева, Николая Иоффе и при участии Льва Лендрота. Вот поэтому, собственно говоря, архитектором памятника и выступал Армен Баручев, поскольку он формировал эту площадь, завершал формирование этой площади. Правильно, наверное, будет сказать так. Так вот, не так давно у нас появился переулок Усыскина. Это уже в 21 веке был новый переулок, возникший. До этого существовал небольшой переулок Усыскина, но он вошел в жилые кварталы. А двое других стартонавтов, Андрей Василенко и Павел Федосеенко, улицы их имени уже были, и только исчез Усыскин. Так вот, это наши знаменитые стартонавты, которые стартовали и не вернулись. Я упомянул их имена: Усыскин, Васенко и Федосеенко. После того, как они погибли, естественно, были они у нас героями, но Герои Советского Союза, они не получили этого звания, потому что его тогда не существовало. А у меня сейчас к вам в связи с этим вопрос. Когда они садились в гондолу стратостата, Федосеенко во весь голос крикнул: «Да здравствует такой-то съезд партии». Я специально не сказал номер партии, потому что номер этого съезда, потому что, ну, это будет такая совершенно очевидная подсказка. Вопрос у меня такой. В каком же году полетели наши стратонавты вот в небо? Все, вопрос задан. А сейчас, пока вы думаете, у вас есть аж 4 минуты, пока звучит песня Вано Мурадели на стихи Евгения Долматовского «Я земля» в исполнении Ольги Воронец.
Невозможное стало возможным, нам открылись иные миры. Только б мы их пределов достичь не смогли, если б сердцем не слышали голос вдали.
Я земля, я своих провожаю питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей.
Долетим мы до самого солнца
и домой возвращайтесь скорей.
Покидаем мы землю родную для того, чтоб до звезд и планет донести нашу правду земную и земной наш поклон и привет. Для того, чтобы всюду победно звучал чистый голос любви, долгожданный сигнал.
Я земля, я своих провожаю питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей.
Долетим мы до самого солнца
и домой возвращайтесь скорей.
Далеки высоки наши цели, с нами вместе на звездном пути. Те, что жизни своей не жалели, и земле помогли расцвести. Пусть победно звучит и для них, и для нас командирский приказ, материнский наказ.
Я земля, я своих провожаю питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей.
Долетим мы до самого солнца
и домой возвращайтесь скорей.
И для них, и для нас командирский приказ, материнский наказ.
Я земля, я своих провожаю питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей.
Есть у нас звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей.
Да.
Да, вот я предполагаю, это какой съезд был, да?
Ну, съезд, да, и можете сказать, съезд, год какой это был.
А, мне кажется, это 17-й съезд был, и год примерно, наверное, 37-й где-то.
Ну, нет, съезд вы правильно сказали. Год я тогда засчитаю, потому что съезд вы правильно. 17-й съезд, конечно, это был. 34-й это был год. Андрей, да, и засчитывается вам, вам достается Доницетти, любовный напиток. Оставьте, пожалуйста, свои координаты. В 1934 году еще не было звания Героя Советского Союза, поэтому ордена Ленина получили и Васенко, и Усыскин, и Федосеенко. Я только еще одну вещь скажу про Илью Усыскина. Он был самым молодым, 20, по-моему, 3 года ему было тогда. Он был ядерщиком. Физиком-ядерщиком. И вот для физиков-ядерщиков тогда, в те годы, в начале 30-х, фактически стратосфера была, естественно, таким синхрофазотроном, и исследователь тайн атомного ядра Усыскин Илья Давыдович намеревался во время полета приоткрыть некоторые научные тайны. Он как раз уже около года занимался физтехией, изучением космических лучей, сконструировал даже прибор для их исследования в стратосфере. Но вот они все погибли, похоронены были у Кремлевской стены, и ведь хоронили их, несли урны с прахом Федосеенко, Васенко и Усыскина первые люди государства – Сталин, Ворошилов и Молотов. Ну, а теперь давайте о... Да, про переулок Усыскина я еще два слова добавлю. Несколько, буквально в нулевые годы он возник по инициативе жителей дома 31 и вот других примыкающих домов в этом квартале. Когда исчезло трамвайное кольцо, появился вот этот вот переулок между площадью и улицей Васенко. Там висит памятная табличка, что переулок назван в честь Ильи Давыдовича Усыскина. Ну, а теперь о кинотеатре. Кинотеатр строился по проекту Александра Гигела и Давида Кричевского, причем начинали другие архитекторы, Твельмейкер, и Соколов, но в 1934-1936 годах уже построили Гигела и Кричевский. И это дало повод критиковать некоего, я не знаю, имени и отчества Абрамова. Он говорил о том, что нельзя поручать строительство зданий нескольким авторам, так как это, цитирую, порождает безответственность, отражающиеся на качестве стройки. Кстати, в книге Николая Хомутецкого «Петербург-Ленинград» 1958 год есть тоже такие слова о грубой по форме колоннаде, о чрезмерном остеклении главного фасада, простите, иногда оговариваюсь, да. Поэтому, наверное, есть за что критиковать архитектуру, но вот если мы обратим с вами, друзья, внимание на то, как украшен этот кинотеатр, мы можем угадать легендарные фильмы 30-х годов в облике этого кинотеатра. Но сейчас давайте я задам вам один еще вопрос. Сейчас там нет кино, к сожалению. А вот давайте, если мы добавим, что там стало после того, как закрылся кинотеатр, если мы добавим букву, ну, скажем так, начальные буквы, начало алфавита старого русского славянского, как называлось? Одна из букв, знаменитейших букв этого алфавита, если мы добавим в слово, которое... который сейчас несколько раз произнес в связи с вот с этим вот Выборгским дворцом кино, то получим то, что появилось в этом бывшем кинотеатре «Гигант» в 90-е годы. А думайте, 3 минуты на размышление, пока звучит песня Яна Френкеля на стихи Михаила Танича, песня о кино, поет Марк Бернес.
Из всех чудес на шумном белом свете мне с малых лет запомнилось одно. Оно стояло на углу в Анцете и называлось весело кино. Фрегаты надували паруса, а я сидел и верил чудесам. Сидел и верил в чудеса. по вечерам в районный храм культуры мальчишек не пускали все равно, и надо мной смеялись сверхотуры. Четыре буквы вывески кино, а я сюда шагал издалека, в кулак зажав два потных пятака. Но все опять случается на свете, горят огни неоновых реклам, и топчется мальчонка на ванцете, и тоже хочет верить чудесам. А я прошу, впустите паренька, ведь это я пришел издалека. На шумном белом свете мне с малых лет запомнилось одно, оно стояло на углу в анцете и называлось весело кино. И я прошу, впустите паренька, ведь это я пришел издалека. Ведь это я пришел издалека.
Ну, здравствуйте. Есть звонок, здравствуйте. Да.
Любовь. Это казино Конти было.
Ну, совершенно верно. Конечно, это было казино Конти. Что там еще могло быть?
Там у нас проходили...
Да,
соревнования интеллектуальных игр в этом казино.
Было такое, да, было такое тоже, я это помню. И бои без правил потом-то проводились. Оставьте, пожалуйста, свои координаты. И 21 июня учебный театр на Маховой дождливым вечером. Даже если вечер будет солнечный, вас ждут в 18:00, последний показ спектакля. Ну, а теперь про кино. Так вот, кинотеатр «Гигант». Цитирую фрагмент статьи из газеты «Смена». 36-й год. 15 гранитных колонн открывают вход во дворец. Над ним поднимается стеклянная стена, за которой на шести экранах вскоре загорится гигантская кинореклама. По бокам лицевого фасада высечено 56 барельефов. Они изображают знакомые сцены из лучших произведений советской кинематографии. Вот Чапаев у пулемета, Николай Миронович, начальник политотдела из «Крестьян», улыбающийся Максим, Петя Гулливер среди лилипутов. Ну, что касается Чапаева, все понятно. Фильм «Братьев Васильевых», «Максим», трилогия о Максиме Трауберга и Козинцева. Что касается «Крестьян», мы подзабыли этот фильм великого нашего режиссера Фридриха Эрмлера, доска, которому установлена неподалеку от радио России на Каменноостровском 55. Так вот, в 1935 году был снят фильм «Крестьяне», а Николая Мироновича играл Николай Боголюбов. Кстати говоря, он потом снимался еще и в другом фильме «Великий гражданин». Он сыграл другого Мироныча, Сергея Мироныча Кирова. И прообразом Шахов, как раз так, Шахова, вот главного героя, был Сергей Миронович. А что касается Пети среди гулливеров, то это фильм тоже 1935 года Александра Птушко. «Новый Гулливер». Это полнометражный фильм с объемной мультипликацией, которая была совмещена, естественно, с реальными съемками. А главный герой — Петя Константинов, пионер, который уснул с книгой Свифта и увидел себя в стране, где правят нравы западной буржуазии. А роль ее Пети исполнил Володя Константинов, московский школьник, тоже, естественно, пионер. А вот «Лилипуты» — это были 1500 кукол. Ну, что касается Володи, ему Птушко рекомендовал поступать после школы в ВГИК, во ВГИК, но началась сначала Советско-финляндская война, которую он прошел, а погиб он под Нарвой в 1944 году. Что касается вот этого фильма «Новый Гулливер» Александра Птушко, которого мы все прекрасно знаем по фильму-сказкам, так вот, этим фильмом восхищался Уолт Дисней. И восхищался еще один знаменитейший актер. Родился он в Лондоне, но мы все-таки считаем этого главным образом комика все-таки американским актером. А вам осталось его назвать. Вы все его прекрасно знаете. Ну, а на размышление 3,5 минуты пока звучит песня Эдуарда Колмановского на стихи Юрия Левитанского «Жизнь моя, кинематограф». Поет Андрей Миронов.
Этот луч прямой и резкий, эта светополоса заставляют меня плакать и смеяться 2 часа. Быть участником событий, жить, любить, идти на дно. Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино. Я люблю твой свет и сумрак, старый зритель, я готов занимать любое место в тесноте твоих рядов. Но в великой этой драме я со всеми наравне, тоже в сущности играю роль, доставшуюся мне. Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже тем, что не играю, я играю роль свою. И участвуя в сюжете, я смотрю со стороны, как текут мои мгновения, мои годы, мои сны. Как сплетается с другими эта тоненькая нить, где уже мне, к сожалению, ничего не изменить. Потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играют роль. Над собственною ролью плачу я и хохочу. То, что вижу, с тем, что видел, я в одно связать хочу. То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно. Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино.
Есть у нас звонок. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Это
Михаил.
Чарли Чаплин. Да, это Михаил. Чарли Чаплин.
Да, конечно, это Чарли Чаплин. Михаил, большое спасибо. Да, Бетховен, Большой зал филармонии, 18 числа, 20:00. Конечно же, это Чарли Чаплин. Ну что ж, все призы сегодня у нас разыграны. И осталось мне несколько слов еще сказать в завершении. Формироваться площадь Калинина завершилось формирование, вернее, скажем так, в 70-е годы, когда 33-й дом по Кондратьевскому проспекту был построен, он напротив кинотеатра «Гигант» между улицей Васенко и площадью. А, кстати, на старых фотографиях 38-й и 40-й год есть фотографии, еще площади нет, лабораторная улица еще отходит фактически от Кондратьевского проспекта, и видны деревянные двухэтажные дома, которые стоят, ну, наверное, еще стояли на земле Нины Петровны Марзавиной, потому что именно она была владелицей вот довольно больших земельных участков, на которых возникли два Марзавина переулка и Марзавина улица, нынешняя улица Васенко. И вот из-за того, что не слишком благозвучное было название, в 40-м году они получили имена два переулка, это Усыскин и Федосеенко, и улица Васенко-Марзавина. Так что вот такая вот история связана с предыдущим названием. Ну а самое старое здание, которое стоит рядом с площадью Калинина, это здание богадельни и убежища для детей Никиты и Марии Кузьминых, прихода общества вспоможения бедным Спаса Бочаринского прихода. Сейчас в этом здании, построенном по проекту Николая Еремеева, это самый конец 19-го столетия, находится отдел здравоохранения Калининского района и женская консультация. Это самое старое здание, примыкающее, ну, фактически рядом находящееся с площадью Калинина. Ну и наверняка многие знают Кондратьевский рынок, как часто называют Птичий рынок, тоже располагающийся неподалеку от площади Калинина. Почему я о нем вспомнил? Потому что завершим мы нашу сегодняшнюю прогулку песней Григория Гладкова и Эдуарда Успенского «Птичий рынок». А я с вами, друзья, прощаюсь на одну неделю. Песню исполняет кантри-группа «Кукуруза». Алексей Ерофеев был с вами. Через неделю встречаемся вновь. Всего хорошего.
Между клеток и корзинок ходим с папою вдвоем, видим рыбки продаются, плавники горят огнем. Мы на рыбок посмотрели и решили, что берем.
Ой, папа, сколько красивых зверей! Давай их всех домой заберем!
Давай!
Раздавал котят бесплатно, симпатичный продавец. На котят мы посмотрели и забрали наконец. И совсем перед уходом мы увидели коня, на него мы посмотрели и забрали для меня.
Папа, а как мы назовем нашего коня? Может, Савраска?
Давай.
А потом пошли домой, всех зверей забрав с собой. Вот подходим к нашей двери, вот решили постучать. Мама в щелку посмотрела, 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 посмотрела и решила не пускать.
Мама, мама, открывай скорее! Смотри, какие с нами звери пришли!
Клавдия, открой!
Птичий рынок, птичий рынок, птичий рынок. Птичий рынок, птичий рынок, птичий рынок.